Глава 20. Больше всего меня удивило поведение уже моих стариков. Толпа контрабандистов не успела даже добежать до нас, как в них твердой далеко не старческой рукой полетели пивные бокалы, точно попавшие в цель. Минус два нападавших, схватившиеся за лица и скрючившиеся от боли. А еще здоровяк Арнольд схватил здоровенную скамейку и серьезно собрался принять на себя первую волну атакующих. Вот только не в этот раз. Пашка фыркнул, и вся толпа рухнула на пол, корчась от боли в голове. Семь противников за раз? Красавец! Хоть и не спортивно это, зато очень эффективно. Я же наблюдал за единственным недоодаренным, который остался за столом в компании двух шлюшек. Будет ли он вступать в драку? Этот персонаж задумчиво крутил в руках такой знакомый тубус, но, увидев, что его быки попадали на пол, шустро засунул его обратно во внутренний карман и быстрым шагом покинул таверну. «Надо бы нам побыстрее свои дела сделать», — высказался Максимилиан, потирая руку. Видимо, вывихнул, когда метал кружку. «Шакал за подмогой побежал». «Думаешь, нам это чем-то грозит?» — нахмурился я. «Нам нет», — улыбнулся капитан, кивая на потерявших от боли сознание контрабандистов. «А вот им вполне. И мне не хотелось бы случайных жертв». «И это говорит капитан имперского флота?» — хмыкнул Пашка, оставив нападавших в покое. «Но-но, я вас попрошу». — рыкнул старый капитан. — Шутка! — убрал с лица улыбку Смирнов. — Признаю, неудачное, извините. — У меня другое мнение, Макс, — вмешался Рафаэль. — Он видел, с кем имеет дело. Вряд ли он вернется, тем более, когда он доложит Кривому. — Ну да, глупости сделать может. — Вашим семьям они не повредят? — предположил я. Деды почему-то рассмеялись. — Это невозможно, — выдал Дюрер. И, увидев мое недоумение, добавил. «Потом расскажу». «Господин Гирш, с вами все в порядке?» Подбежал один из таможенников. «Помощь нужна?» «Нет, Саша, все в порядке», — кивнул Рафаэль. «Передай Симонову, что я отбываю на неопределенный срок. Вместо меня будет Йозеф». «Слушаюсь, господин Гирш». Рыболепно склонился таможенник и поспешно раскланялся. «Вы что, начальник таможни?» Удивился Пашка. «Не совсем начальник», — мило улыбнулся Гирш. «Скажем так, я ее неофициальный владелец». «А почему тогда эти дебилы на нас бросились?» «Эти мелкие сошки, они просто не знают, кто я», — пожал плечами Рафаэль. «А вы, значит, тоже местные шишки?» — обвел я двух других стариков, которые также пожали плечами. «Что-то вроде этого», — неопределенно произнес Арнольд. «Чем же вы так задолжали империи?» — не выдержал я. «Когда-нибудь мы расскажем, обязательно расскажем», — кивнул Дюрер. «А сейчас нам пора заняться делами». Дела заняли буквально два дня. За это время команда была сформирована полностью. 224 человека экипажа, 70% из них возрастом за 50. Все старички прошли огонь, воду и медные трубы. Просто на выбор, изучив их опыт и специализацию, я несколько ошалел от полученной информации. По сути, любой из них мог выполнять свои обязанности на любом корабле. Звучало странно, но на забытой императором планете Дарнабар нашлись самые сливки флота империи. Чуть просроченные, но тем не менее. На абордаж им не ходить, а свое дело они знали. И знали хаос их пажей просто великолепно. Что касается штурмовой группы, то тут было чуть похуже. Все-таки возраст в прямых боестолкновениях был скорее минусом с определенной цифры. Но... Чуть хромающий Андерсон представил мне 63 человека. Сборная солянка из различных спецподразделений. Он сетовал, что я поставил возрастной ценз 50 лет, иначе бы он набрал в 3 раза больше. Но и каждый из набранных был равен, а то и превосходил неполную дюжину молодых беретов, что уже были в его распоряжении. До батальона мое спецподразделение еще не дотягивало, но, учитывая их квалификацию, по факту они уже превосходили обычное гвардейское подразделение. Тарнавский и Савельев остались пока не при делах. В спецназере им идти не хотелось, ребята были обучены другому способу ведения боя, но я пообещал им полноценную гвардию, как только разгребусь с делами. Да, для этого необходима была арта и бронетехника. Я понятия не имел, как мне это сделать, но внутри была твердая уверенность, что все у меня получится. Дагор получил свои протезы, пусть пока стандартные, на Дарнабаре не было производства индивидуальных, Но старина Гирш нашел лучшее из того, что имелось. Сейчас Марк, стиснув зубы, учился заново ходить. Однако больше всего меня удивил Пейн. Майор привел мне на собеседование двух настоящих космодесов. По факту это не было собеседованием. Бенсон сказал, что они ему нужны и точка. И я его понимал. Два полноценных космодесантника, пожри меня, хаос. Константин Полев и Фрэнк Дреппер. Бывшие бойцы 2-го имперского легиона космодесанта-миротворцы. Оба ни много ни мало бывшие комбаты. Это значило, что каждый из них вводил в бой 48 суперсолдат. Вопрос, почему ушли, застрял у меня в горле, когда я пригляделся получше. Оба ветерана, кроме того, что каждому было за 60, представляли собой натуральных киборгов. И вот тут я увидел, что такое настоящее киберпротезирование. У Константина отсутствовали обе ноги, замененные киберпротезами. У Фрэнка отсутствовал своих полчерепа. Правая часть тела, руки, костяк и ребра также были искусственными. И выглядели они почти как настоящие. Нет, в них не было 100% попадания. Вместо правого глаза у Фрэнка был масштабируемый визор, но, глядя на них, было понятно, что функционал, а не косметика, у них в порядке. По словам Пейна, их всего лишь нужно было немного откормить. Откормить эссенсом, разумеется. Они были списаны по причине именно этого. Производились новые космодесы, ведь содержать старых становилось затратно. Но пожри меня, хаос, у меня теперь было рабочее звено космодесанта. Осталось только найти им нормальную экипировку. К сожалению, даже Гирш развел руками, когда я сделал запрос. Его ответ был «найду, но не здесь». И он оказался прав. 2 недели времени перелета по 2 таблетки эссенса на каждого сотворили натуральное чудо. Ну, это кроме медпроцедур на новом оборудовании, что притащил на корабль старина Гирш. Надо сказать, что док Коллинз был на 7-м небе от счастья. Как он сказал, у него в госпитале не все такое оборудование было. Регенерационные процедуры проходили круглосуточно, и не только с космодесами. Кроме консервативных препаратов, в медоборудовании был заряжен эссенс. В малых концентрациях он в разы усиливал эффект от процедур. Космодесантники помолодели лет на 20 и выглядели сейчас как очень крепкие 40-летние мужчины. Андерсон опять завел свою шарманку, что, глядя на результаты, он бы мог еще пару десятков бойцов себе набрать. Все процедуры проводились под чутким контролем Смирнова. Эссенс есть эссенс, в каких бы малых дозах он ни применялся. И получить одержимого у себя на корабле мне совсем не улыбалось. Пашка побурчал, но подчинился. Запасы эссенса таяли, но оно того стоило. Арагонор вынырнул из-под пространства в расчетное время. Планета Балта появилась на обзорном экране, а вокруг нее были несколько точек кораблей. Идентификация заняла считанные секунды, и на экране появились названия кораблей и их принадлежность. Транспортный корабль «Рок изобилия», принадлежность наемное подразделение «Вестники богов». Корвет «Бог войны», принадлежность наемное подразделение «Вестники богов». Малый десантный корабль «Великолепный Айрис», принадлежность наемное подразделение «Короли космоса». Фрегат «Песнь Вальдиры», принадлежность наемное подразделение «Королей космоса». А дальше было интересно. Корвет «Каратель», принадлежность наемное подразделение «Черная смерть». Фрегат «Сокрушитель», принадлежность наемное подразделение «Черная смерть». То ли Харальд забыл упомянуть об этом нюансе, то ли не посчитал нужным. Ну надо же, какой тесный мир! А еще в эфире шло повторяющееся сообщение.
«Внимание силам вторжения! Говорит губернатор Балты, граф Александр Казарский. В зоне боевых действий находится мирное население. В соответствии с имперскими правилами локальных конфликтов требую не применять орбитальную бомбардировку. В зоне поражения женщины и дети. Внимание!»
«Папа!»
— пискнул рядом детский голосок. Я обернулся. Катрин и Кевин как-то пробрались на мостик и до этого тихо сидели в уголке, наблюдая за мерцающими лампочками и деловито работающим экипажем. «Папа?» — удивился я.
«Так звали нашего папу»,
— закивала малышка испуганно. «Пожри меня, хаос!» — ругнулся я. «Капитан?» Максимилиан Дюрер нахмурился и ткнул рукой в экран. «Передача идет в Сталина, столица Балты. А эти гребаные сокрушители песнь Вальдиры как раз заходят на боевой курс для бомбардировки. Кэп, дай мне связь с наемниками.
Сделано, кивнул капитан.
Внимание! Говорит эсминец Араганор. Приказываю отменить атаку.
Через некоторое время последовал ответ.
Приказываешь? Да кто ты такой?
Наблюдатель от...
Я запнулся. Передавать в открытом канале информацию об Инквизиции значило нарушить прямой приказ от рыцаря Харальда о неучастии в операциях Империи. Я снова обернулся к Максимилиану.
«Дай закрытый канал».
Тот кивнул, и на этот раз время потребовалось чуть больше.
«Кто на связи?»
— поинтересовался в эфир.
«Командующий операцией барон Зандер. А ты кто такой?»
«Ака...»
Вдруг я понял, что понятия не имел, какой у меня статус. Я вздохнул, мысленно послал всех к хаосу и продолжил.
«Антон Ноунейм, командир наемного подразделения «Дети Императора». Действую по поручению Ордена Войны. Вот мои полномочия».
Я кивнул Кэпу, и тот передал данные с чип-карты, выданной мне Инквизицией. На той стороне надолго замолчали.
«Эй, барон, ты здесь?»
Не выдержал я.
«Я ознакомился с твоими полномочиями»,
— донесся до меня раздраженный голос.
«Тут дословно написано: поддержка вторжения, минимизация жертв и повреждений инфраструктуры и контроль соблюдения договоренностей. Поддержка, а не организация. За организацию отвечаю я, и будьте добры подчиниться. Кстати, а у вас какие торпеды? Мне не хватает мощности для нанесения орбитального удара».
«Ты меня не слышишь, барон?»
Гнев охватывал меня все сильнее.
«Какого хаоса ты творишь? Там же женщины и дети!»
«Это сепаратисты и преступники!»
«Операция должна быть наземной!»
Тут из голоса собеседника слегка исчезла наглость.
«Сопротивление оказалось несколько... чрезмерным. Поэтому мной был предпринят такой шаг».
«У вас есть на это полномочия?»
«Несомненно».
«Подтвердите их».
«Наемник, ты меня утомил. Приказываю присоединиться к бомбардировке. Координаты цели будут вам высланы. В противном случае вам не поздоровится».
«Барон! Барон, пожри тебя хаос! Ответь!»
«Он отключился, командир. Какого хаоса?»
Тронул меня за плечо капитан и чуть было не отпрыгнул в сторону, когда я повернул свое лицо.
«Но надо же, скорее всего, у меня лицо снова особенное». Я прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул. Гнев никуда не ушел, он лишь слегка притих и затаился.
«Мы сможем их перехватить?»
«Перехватить?» — уставился на меня капитан. «Вы о чем?»
«Я задал вопрос»,
— нахмурился я.
«Да, конечно». «Объявляй боевую тревогу, капитан, и выцеливай этих уродов!»
К чести старого капитана рефлексы взяли верх. Он хлопнул по кнопке, и по кораблю раздались колокола громкого боя.
«Говорит капитан, боевая тревога! Внимание! Это не учение! Всем занять боевые посты!»
«Антон, ты что творишь?»
— тихо поинтересовалась присутствующая тут же Райли.
«Спасаю людей. А ты как думаешь?»
Я повернулся к Дюреру.
«Какие у нас шансы?»
«Выше, чем ты думаешь, командир!» Внезапно улыбнулся капитан и защелкал тумблерами.
«Арни, это Кэп!»
«Арни тут, Кэп!»
— прогудел голос здоровяка.
«У тебя будет только один выстрел, ты это понимаешь?»
«Сделаю в лучшем виде, Кэп!»
«Исполняй!»
«Есть!»
«Что ты задумал?» — заинтересовался я. «О чем ты только что говорил?»
«Мы успеем один раз выстрелить из лучевика. И нужно сделать так, чтобы один из фрегатов уже не мог сражаться. Фактор неожиданности определенно присутствует, но ровно до первого залпа. Наши торпеды они уже будут ждать, а вот лучевиком мы сможем их удивить».
«Арни справится?» — нахмурился я.
«Знаешь, что я тебе скажу, командир?»
— усмехнулся бравый капитан, которого у меня уже язык не поворачивался назвать стариком.
«Если не сможет Арни, не сможет никто. Итак, вы подтверждаете приказ?»
«Да», — кивнул я.
«Сбейте фрегаты к хаосу!»
«Принято. А теперь, при всем уважении, не мешайте, сэр. И советую пристегнуться. Я бы предложил надеть скафандры на случай разгерметизации, но Рафаэль не успел их закупить».
Дюрер напоследок улыбнулся и углубился в телеметрию, транслируемую ему на капитанский терминал, изредка выдавая приказы. А мне оставалось только наблюдать. Через считанные минуты в командном отсеке появились недостающие одаренные из моей команды.
«Тоха, что происходит?»
— с порога выкрикнул Пашка.
«Антон!»
— осведомилась Инесса. Тадаси просто вопросительно поднял бровь.
«Антон решил устроить маленький мятеж»,
— без улыбки ответила за меня Райли.
«Какого хаоса?»
—
— ошарашенно осведомился Пашка.
«Там наш папа!»
— пискнула подобравшаяся поближе Катрин.
«Папа?»
— удивился Пашка. Я вкратце обрисовал ситуацию. «Я, конечно, фиговый флотоводец, но видится мне, что расклад далеко не в нашу пользу», — задумчиво сказал Пашка, посматривая Дюреру из-за плеча. Тот скривился, но ничего не ответил. Кажется, он бы с радостью выгнал нас из рубки, но не мог себе это позволить. Я молча кивнул, также наблюдая. Одновременно вещали несколько каналов. Отчаянная трансляция с планеты от губернатора Казарского, ругань наемников, выходивших на боевой курс, и переговоры Дюрер-Гаус, где последний выдавал свои требования по позиции для стрельбы, а первый корректировал курс корабля. И вот этот момент настал.
«Лазерная батарея! Огонь! Носовые аппараты тощь!»
И через некоторое время последовала команда. «Аппараты пли!» Эсминец вздрогнул, и я вперился в экран, где вдалеке возникла яркая вспышка в районе кормового отсека у идущего первым фрегата «Песнь Вальдиры».